Мы сегодня коснемся 7 главы 3 книги Царств. Но я начну со 2 Паралипоменон, глава 3, с 14 стиха. Здесь говорится о завесе, которую сделал Соломон перед святая святых. То есть за дверью находилась завеса. За пятигранной дверью, о которой мы с вами говорили, что это пятигранник, то есть пятигранное служение, которое руководит всеми сферами, как здесь на земле, так будет руководить и в вечности. «И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из виссона, и изобразил на ней херувимов». Апостол Павел в 10 главе к евреям говорит, что этой завесой является плоть Иисуса Христа. Он говорит: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу», то есть через плоть свою. Здесь мы сегодня имеем возможность рассмотреть непосредственно ломимое тело Иисуса Христа. И рассматривая ломимое тело, будем рассматривать, что это тело одновременно является телом Церкви. Я знаю, что религия не воспринимает тело Иисуса Христа как тело Церкви. Они говорят, что тело Церкви – это одно, а тело Христа – это совершенно другое. Но когда мы открываем первую книгу Бытия, мы там сразу узнаем, и будут двое, одна плоть. И поэтому, когда страдает один член, то страдают все. И когда радуется один член, радуются все члены. И если Христос страдал, и тело Его, то есть Церковь Его, не подвергнется подобным страданиям, то это не будет Его тело. Тело Его должно соответствовать Ему, быть соответственной. Поэтому, когда мы приблизимся по-настоящему ко Христу, чтобы быть Его телом, то обязательно, как все вместе, так и каждый в отдельности, частично, не полностью все те страдания, которые пережил Иисус, этого невозможно, но все-таки мы ощутим пустоту, боль и бездну ада. Но это произойдет только с теми людьми, которые отважатся подойти к Нему и сказать: «Я готов сообразиться с твоим страданием, я готов унизиться и пройти тем путем унижения и отдать душу свою на смерть, как и Он отдал». Поэтому, рассматривая тело Иисуса Христа, я хочу, чтобы каждый рассматривал свое личное тело, свое личное строение. Бог рассматривает наши тела после того, когда Он искупил их кровью завета. Он рассматривает их таким путем, что это тело теперь, о котором мы часто говорим или же заявляем, это плоть, это что-то такое низкое, и с ним нужно подобным образом обращаться. Мы не обращаем внимания на эту плоть. Но здесь говорится, что для того, чтобы сделать нашу плоть, чтобы она стала плотью Иисуса Христа, я имею в виду буквальное наше тело, чтобы оно преобразилось в Его тело, то нужно, чтобы Дух Святой поработал, чтобы мы допустили Его. И тогда оно становится вот таким. Я вновь читаю. Оно становится завесой, через которую люди будут проходить путем новым и живым ко Христу. Невозможно прийти ко Христу без этой завесы. Иисус умер, но Он и воскрес. Он сказал: «Я свет миру». Теперь Он сказал: «Вы свет миру, я ухожу. И как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Другими словами, люди не могут видеть Бога, чтобы прийти к Нему. Они не могут слышать Его, чтобы прийти к Нему. Его тело стало Церковь Иисуса. И если она отождествляется с Ним, то обязательно люди начнут приходить ко Христу через это тело. И здесь говорится, Он сделал эту завесу, это был Дух Святой из яхонтовой. Яхонтовый цвет – это одновременно и голубой света небес, и пурпуровый, то есть там есть все цвета. Исследуя этот яхонтовый цвет, он может быть и янтарем, и может быть голубизной. И здесь написано далее: пурпуровой, багряной ткани. И пурпуровая, и багряная – это красные цвета, но только разного оттенка, которые также свидетельствуют о глубоком страдании Иисуса Христа. И из виссона. Виссон, вы знаете, что он является белым и чистым и является символом праведности. И когда Христос умирал на Голгофе, то написано: завеса в храме разодралась сверху донизу. Толщина этой завесы, которую сделал Соломон, была 10 сантиметров. И для того только, чтобы ее поднять, требовалось очень много силы. Она полностью отделяла святая святых. Дверь пятигранная стояла, но за пятигранной дверью находилась громадная завеса, и туда священник один раз в год, первосвященник, мог заходить туда. Теперь апостол Павел говорит, каждый из вас имеет туда право входить путем новым и живым через кровь Иисуса. И эта завеса разодралась. Этим самым было показано, что этому храму пришел конец. Бог создает новый храм, но этот храм останется ценностью для нас, чтобы мы могли рассмотреть свой храм, чтобы мы могли рассмотреть, как Бог рассматривает нас. И как разодралась та завеса, чтобы туда был готов путь, новый и живой, эта завеса должна тоже разодраться. И мы не можем ее сами разодрать. Написано, это происходит сверху. То есть здесь не было присутствия рук человеческих, но здесь было согласие этого пречистого Агнца, который, агонизируя в саду Гефсиманском, сказал, впрочем, не как я хочу, но как ты, да будет воля твоя. И когда он дал это согласие, то меч был занесен над ним. И когда он был на Голгофе, этот меч рассек эту завесу. И эту образную завесу, и буквальную завесу. Сегодня Дух Святой хочет, чтобы мы поняли, что это нелегко. Это будет непросто, чтобы эта завеса разодралась. Если эта завеса не будет разодрана, никто не придет этим путем новым и живым. Но практически, если вы станете этой завесой, здесь нужно стать. Когда вы становитесь праведными во Христе Иисусе и приобретаете все его оттенки благодати, вы обязательно пожелаете этого сами. Вы согласитесь. Вы сами призовете меч Господа на себя. Вы скажете, Господи, я люблю тебя. И этот меч возьмет и пронзает ваше сердце. Вы знаете, исследуя человеческую, обыкновенную человеческую любовь, вы знаете, что любовь – это мука, страдание. Когда человек любит, он практически ранен, часто рисует такого амура, который луком натягивает и попадает прямо в сердце. То когда попадает вам в сердце, вы испытываете боль. Вы не уверены, вы полюбили, но любит ли вас партнер, которого вы любите? Вы начинаете страдать, мучиться, вы в неизвестности, любит ли он вас. И до тех пор, пока этого не произойдет, вы не узнаете друг друга, возможно, и никогда не узнаете. Очень редко в этом мире это происходит. Люди пораженные так и остаются пораженными. Но здесь говорится именно об этом поражении, что Бог хочет своей любовью поразить нас. Иногда нам будет казаться, что это больно, но плоть и кровь не может понять любви Божией. Но когда этот меч пронзает, это будет меч любви. Это не будет просто меч суда. Разумеется, он осудит плоть, которая не способна любить, я имею в виду душу. Но он совершенно не тронет тех тончайших струн духа. Он, наоборот, возбудит их, и это самое даст возможность соединиться с ним. Немногие святые сегодня готовы идти этим путем. Они сегодня всевозможными путями хотят остаться там, где они сегодня находятся. Они любят славу Божию, они любят служение, они любят святых. Но это любовь душевная. Она не духовная, она не готова подчиниться, покориться до конца Господу. Она оставляет за собой право мыслить и думать так, как она понимает. Но все-таки льнет к Богу, и Бог долготерпит таких людей. Но здесь говорится, придет однажды момент в твоей жизни, когда ты дашь такое согласие. Если ты действительно любишь Господа, ты подойдешь к Нему, Он скажет тебе, ты стремишься найти Его, ты ищешь Его, но ты не найдешь Его, если не дашь, чтобы эта завеса порвалась. Иногда я смотрю, люди готовы страдать 10 лет, сидеть за решеткой, но не готовы перенести осоляющей святости Божией, когда кто-то из его партнеров или таких же вдруг представляет ему что-то. Он идет смертью, горою, за какую-то доктрину. Думай, что эта доктрина такая большая, что за нее стоит умирать. Бог умирал не за доктрины. Бог умирал за человека. Человек выше доктрины. Запомним это раз и навсегда. Для Бога человек выше доктрины. Чтобы понять доктрину, нужна любовь, нужно смирение. И человек, который хочет понять, ему нужно смириться. Если он не смирится, не позволит Духу Святому рассечь его, он не поймет никогда Бога. Не поймет ни в его праведности, ни в его суде. Написано, познан был Господь по суду, который он совершил. Мы не согласны, у нас есть своя мерка и свое правило, как Бог должен судить. Это вот как я понимаю, вот так я и буду. Но мы не готовы встать на это же место и произвести эту же работу. Мы говорим что-то, но мы не готовы. И таким образом Дух Святой сегодня показывает нам и плоть Христа, и нашу плоть. Искупленные, прошедшие через кровь Христа, они начинают сиять в очах Божьих. Весь мир сегодня жаждет спасения. Очень многие люди не приходят еще к Нему, они жаждут в своих сердцах. Но Бог не допускает их, пока не будет сделана эта завеса. Пока она не будет выткана этим искусством великого зодчего, Духа Святого, которому мы представим наши тела. И в этой завесе не может играть дело какая-то одна плоть. Это церковь. Здесь нужно, чтобы много людей соединились в одно. Он здесь, написано на этой завесе, изобразил херувимов. Мы уже знаем, что херувим – это просто живое существо, являющее славу Божию, являющее прообраз невесты Иисуса Христа. Носители, как наши дети являются носителями нашей генетики, так в свое время херувимы были носителями, колесницей всемогущего. Но это было до того времени, пока Христос не пришел. Это были тени для всех небесных жителей. Они видели эту тень в этих херувимах. И теперь, когда пришел Христос и воскресением своим возродил церковь, церковь стала носительницей всемогущего Бога. Теперь он носится, то есть или шествует на облаках воздушных. Это колесница его, колесница всемогущего, церковь Иисуса Христа. Вот это завеса. Это самая прекрасная завеса. Здесь все сказано в этой завесе. И ее цена, и ее слава, и ее величие. Но она все-таки должна быть разодрана. Для того, чтобы мы сами познали новый путь. Он может к нам прийти, но мы должны показать, что мы его любим. И должны представить наше сердце, чтобы его меч любви поразил. Его любовь удивительная. Она осудит душу, она осудит плоть. Но она восстановит ее совершенно в других формах, в лучших формах. Я не буду дальше говорить здесь о столбах, потому что на этом месте Священного Писания мы прервемся и перенесемся совершенно, быть может, в новое для нас измерение. В Третьей книге Царств, когда мы соединяем Паралипоменон и Третью книгу Царств, строительство храма, то мы видим, что эти столбы, о которых будет написано в Паралипоменон, они будут поставлены только позже описания еще одной вещи или еще одного грандиозного строения, которое оставалось тайной для всего христианского мира и остается сегодня тайной. И я не думаю, что я сегодня вскрою эту тайну, я просто прикоснусь к ней, лишь только. Прежде чем прикоснуться к этой тайне, я обращусь к шестой главе, конец шестой главы Третьей книги Царств. После того, когда были поставлены пятигранные двери у святая святых и три двери точно такие, но не пятигранные, а четырехгранных, четырех косяков, три двери из масляничного дерева и две из кипарисовых, поставлены перед входом в храм. После этого Слово Божие говорит, когда были вырезаны херувимы, и они обложены были золотом, так же, как и пятигранная дверь во святая святых. 36 стих говорит, и построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. Все это было обстроено камнем. Дорогие обтесанные камни в три ряда были положены. Дальше мы узнаем. Я не буду сейчас слишком останавливаться на этих камнях. Я возвращусь к ним чуть-чуть попозже. Что они обозначают? Но будем держать, что весь двор был обложен тремя рядами камней и одним рядом кедровых брусьев. Кедр, вы знаете, что это символ праведности, и камень – это символ крепости этой праведности. Мы здесь видим практически четыре учения, которыми было все обнесено, которые будут сиять, но ближе мы коснемся дальше, разберем их поглубже. И здесь говорится в 4 год, 37 стих, в месяц Зив положил он основание храму Господа, а на 11 году в месяце Були, это месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его 7 лет. 8-й месяц вам уже говорит о чем-то, что это число завета. Он окончил его точно по договору. Вы знаете, когда люди заключают между собой здесь договор, и если произошла какая-то неустойка, то та сторона, которая не вложилась в этот договор, в эти сроки, она начинает платить большой штраф другой стороне. Но здесь Слово Божие говорит, что он успел, не опоздал. Он закончил 8-й месяц. То есть Бог не опоздал. Если люди опаздывают, то им придется платить эту неустойку преисподней. А другим, быть может, придется платить просто положением в небесах и занят место не то, которое Бог приготовил для них, а то, которое было приготовлено для других. По крайней мере, всем рожденным свыше он приготовил престол царский. Престол царства и священства. Всем без исключения, и у него хватило бы места. Но тем не менее, многие люди теряют свой венец. И здесь говорится, он строил его 7 лет. Вы знаете, что это 7, это полнота, и это является прообразом церкви. А теперь прямо в центре, в 7 главе, мы встречаемся с храмом, или же с домом царя Соломона. А свой дом Соломон, начинается глава 7, строил 13 лет и окончил весь дом свой. Не странно ли? На храм посвятил 7 лет, такое грандиозное сооружение, что это забыл за дом, что на него ушло 13 лет. Когда я исследовал, что это забыл дом, практически там нет столько, то есть не затрачено столько материала, сколько было затрачено в храме. И тем не менее, сроков на дом было затрачено больше, чем на храм. Но вся тайна лежит в том, что храм и дом Соломона помещены не рядом друг с другом. Это не просто описание. Храм закончен и строится дом. Храм не окончен. Дух Святой еще не рассказал все нам о храме. Он будет рассказывать нам после строительства дома Соломона. То есть все это будет продолжаться. Я прочитаю несколько стихов, и потом мы прикоснемся, как я сказал, к этой тайне, не больше. И построил он дом из дерева ливанского длиною во 100 локтей. Храм был длиною в 60 локтей. Шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей. На 4 рядах кедровых столбов, и кедровые бревна положены были на столбах. И настлан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда и 3 ряда окон, окно против окна. То есть трехэтажное жилище, прямоугольное, окно против окна. 3 ряда окон. И притвор, пристройку из столбов сделал длиною в 50 локтей и шириною в 30 локтей. И пред ним крыльцо и столбы, и порог пред ними. И еще пристройку, притвор с престолом, с которого он судил. То есть специальный зал, специальная пристройка, где будет стоять престол царя Соломона. Чтобы мы знакомились с словом «притвор» — это пристройка, еще раз. И покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, в другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Точно такую же пристройку он сделал и такого же устройства для своей жены, царицы, принцессы египетской. Все это сделано было из дорогих камней. То мы встречались только с деревом, теперь говорится, все сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор был окружен кругом тремя рядами тесанных камней и одним рядом кедровых бревен, также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. Вы чувствуете, что Дух Святой описывает дом Соломона и совершенно без остановки продолжает описывать и вливаться снова в храм. Как будто бы дом Соломона является частью храма. Он говорит, какой был у Соломона двор и как он был обнесен. И здесь речь идет, что точно так же был обнесен двор храма. Точно такой двор был у храма. И дальше здесь начинается опять, то есть речь идет во всей этой главе дальше о храме. Но я не буду дальше читать о храме, мы коснемся это на другом служении. Сегодня нам не хватит времени, чтобы перейти. Но мы будем сегодня разбирать центральное место храма. Дом царя Соломона является не пристройкой храма, не отдельной частью строения от храма, а частью храма, центральной его частью. Здесь Дух Святой поместил, там были два разных дома, в небесах этого не будет. Это дом для Духа Святого, для личности Духа Святого. То есть этот дом, вы скажете, а это для кого был? Разве там Дух Святой не будет пребывать? Дух Святой пребывает везде, он вездесущий. Но вы знаете, что здесь Дух Святой показывает строение, личное строение, которое он строит для себя, в котором он будет жить. И где же он будет жить? Где будет помещен этот дом царя Соломона? Он будет помещен в центре Иерусалима. В Откровении, последней главой 22-21, когда мы изучаем строительство того города и где находился Агнец, написано, не нужно было солнца в этом городе, потому что Агнец освещает его, он находится в центре. И написано, он находится в центре его. Так и здесь, прямо в центре описания храма, мы начинаем рассматривать строение другого дома, который является центром, не частью. Он будет находиться в вечность в этом центре. Бог берет этот дом и помещает его в свой храм. Точно по таким же размерам. То есть Соломон действует, если вы обратили внимание, когда я исследовал по книге Иезекииля, в видениях Иезекииля тоже видел этот храм. Я не думаю, что строение, которое сделал Соломон, было бы прекрасным на наш человеческий взгляд, его дом. Престол был очень прекрасным, но сам дом обыкновенный четырехугольный дом. Это не каких-то таких завитиеватых форм с какими-то куполами, с какими-то крестами или какой-то звездой здания. Нет, обыкновенно четырехугольное здание, прямоугольное здание, трехэтажное. И окна, вы бы сказали, это обыкновенная школа или казарма. Если бы просто посмотреть, ну, из дорогих камней, из кедра дорогих камней все это устроено. Но, тем не менее, все окно против окна, три этажа. То есть каждый этаж имел 10 локтей. По-нашему это будет 5 метров высоты каждый этаж был. Дом где-то был 50 метров на 25. Не сказал бы уже, что слишком большой дом для царя Соломона. Сегодня некоторые люди, не занимая даже место губернатора, имеют большие дома и больше домов, чем имел Соломон. Иногда нам кажется, что это что-то великое, но тем не менее, как выразился один пророк, сегодня простолюдина живет лучше, чем царь, и встает на колени и плачет пред Богом, что ему еще чего-то не хватает. У него есть горячая и холодная вода, стиральная машинка и посудомойка. У него есть машина, на которой он ездит, и он приходит в магазин, и он не носит кошельки, он везет их на этой, и все время ропщит, что ему чего-то не хватает. Он ходит по магазину, ищет. Нету чего-то, он не находит. Что-то еще ему надо. Что-то еще. Он не знает, как цари ездили на лошадях, на мулах, спали порою на земле и жили вот в таких домах, и не было водопровода, где была бы горячая и холодная вода. И завидуй тем царям. Дух Святой сказал ему, сегодня каждый из вас живет гораздо лучше, чем те цари, и вы все еще недовольны, и вы все еще ропщите, и вам все еще мало. И это действительно так. Ну хорошо, я хочу обратиться к образам, не так важно. Этот образ говорит о храме Духа Святого, который находится в центре храма и будет постоянно находиться в центре куба этого Иерусалима. Ибо Господь свет его освещает его и внутри, и снаружи. Но мы будем рассматривать теперь, что этот храм или этот дом является центром храма, поэтому он и помещен здесь в центр. Мы здесь коснулись того, что он был трехэтажным, что он был из камней и из кедра. Кедр – символ праведности, и камни эти дорогие, обтесанные 8 локтей и 10 локтей. Вы знаете, что 10 локтей – это символ закона, символ суда. Хотим ли мы здесь соглашаться или не хотим, но они были и в основании, и везде. 10 заповедей. Они никого никогда не оправдывали, и они не были даны для оправдания. Они были даны для того, чтобы судить. Но 8 камней были даны для того, чтобы оправдать. Вы видите, они находятся рядом. Бог любви, если даже Он судит, то здесь находятся камни 8 локтей. Это учение о возложении рук, которое включает 3 завета. Завет крови, завет соли и завет покоя, который Бог заключает со своим народом. Как раз вот эти камни, 8 локтей, дорогие камни, положенные в основание, обозначают это. Потом на этих камнях были положены столбы кедровые, потом были бревна, потом был помост. Все это облаживалось камнями, с кедром. Дух Святой хочет показать нам это жилище, что эти окна, эти камни, все это одновременно является глубокими базовыми истинами и одновременно святыми Божьими людьми. Здесь написано, камни были обтесанные пилою с 2 сторон. Это очень важно. Все сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов, и с наружной стороны до большого двора. Значит, Бог рассматривает нас с вами очень дорогими. Он сказал, дорога в очах Господних смерть святых Его. Он рассматривает очень дорого эту смерть, которую наносит Он. Именно когда меч Его идет на душу, то вот эта смерть Ему дорога. Мы иногда думаем, вот мы умираем, вот эта смерть Ему дорогая. Что здесь дорогого, если я оставляю бренное тело, чтобы облечься в другое, более лучшее? Но если я облегся и не отдал Ему моего сердца никогда, любил Его славу, ходил за Ним, но сердце моего не посвятил, не было глубокого посвящения и послушания. Как я сказал, иногда люди готовы платить даже жизнь, но только не жизнь души. Они отдают жизнь тела, сохраняя этим самым жизнь души. Если даже тело отдашь на сожжение, а любви не имеешь, нет в том никакой пользы. Я знаю массу христиан, исследуя самого себя. Я замечал много раз в себе именно то, что иногда я готов на большие жертвы своим телом, но не готов на маленькую жертву своей душою. Не готов поплатиться. В свое время это меня ужасно уничтожало, убивало. Я мучился, страдал и искал выхода. Как же сделать? Я никогда не думал, что это будет легко, но я не знал, как. Я готов был сделать все, что угодное. Готов был заплатить любую цену. И Бог начал мне показывать. Это не было резкое откровение. Это было подобно свету, который светал, и я получал каждую крупицу с годами. Многие из святых получат ее очень быстро. Потому что те, которые прошли, окажутся для них образцами. И они будут поступать так же. Но повторяю, что многие из них очень долго стяжали. Каким образом отдать свою душу? Каким путем? И когда вы отдаете душу свою в глазах душевного человека, вы будете гордым, вы будете непослушным, вы будете обольщенным, вы будете надменным. Вот так будет душевный человек рассматривать человека, умершего своей душою. Потому что вы преображаетесь. Ваше мужество будет сочетаться со страданием. Но когда нужно будет применить мужество, плоть обычно не может применить, нужно применить его. Плоть не способна произвести наказание там, где нужно произвести наказание. Она будет миловать. Она будет миловать врагов, но никогда не пощадит святых, которые будут исполнять в это время волю Божию. Вот такая плоть сама по себе, не распятая душа. Но когда будет душа распята, все преобразится. И поэтому здесь эти камни с двух сторон обтесаны. Это говорит о внутренней отделке моей и о внешней. Не может быть того, чтобы Дух Святой внутри меня соделал святым, а снаружи все мои действия и поступки и вид мой не соответствовал этому стандарту. Наш внешний облик вполне соответствует нашему внутреннему облику. Я не говорю сейчас о религии, у которой внутри нет никакой отделки, и она пытается затрапироваться монашеским одеянием. Но тут написано «дорогие камни». Это тебе не монашеская тога и не серенький вид. Это что-то величественное. Нет, это не значит, что взять шпатель и употребить его для того, чтобы стать дорогим. Совершенно не это. Вы знаете, когда внутренний человек преобразится, вы станете настолько прекрасными, притягательными, обаятельными и будете сиять. И вы в это время и думать не будете об этом. У вас нету мысли притягивать людей. Вы будете зажжены только одним – близостью с Господом. И эта близость с Богом будет отдаваться. Люди будут притягиваться к вам. Сейчас вы думаете выглядеть так, чтобы воспроизвести впечатление на людей. Вы подбираете специальный цвет, специальное платье, специальный костюм, специальную прическу. Вы смотрите все журналы мод, чтобы представить Иисуса в достойных одеждах. С достойным лицом. Но самое достойное лицо в это время будет в то время, когда вы соприкоснетесь с Ним. И в это время Иисус, повторяю, не оденет вас в монашеское одеяние и не поведет вас в буквальную пустыню. В Слове Божьем пустыня – это одиночество. И это одиночество, когда человек наедине соприкасается с Богом. Но чтобы наедине соприкоснуться с Богом, Богу нужно занести меч и пронзить твое сердце и убить, потому что твое сердце прилеплено к твоей жене, к твоему мужу, к твоим детям, к твоему роду, к твоей деноминации, к твоей культуре, еще к чему-то, к твоей учености, к твоим талантам, к твоему собственному телу иногда приковано. И когда меч будет занесен, и это все убьет, потому что Бог хочет, чтобы сердце принадлежало Ему. И когда Он это все убьет, тогда вы не будете думать, но все равно внешний облик будет о чем-то говорить. Вы не будете ходить в простеньких одеждах. Чем проще, тем лучше. Для того, чтобы изображать Иисуса. По-разному сегодня люди изображают Иисуса. Одни отращивают вот такие патлы мужеложников, косички заплетают. Другие вообще под мальчишку стригутся, я имею в виду женщин. Тоже изображают каких-то святых, я не понимаю, 20 века, видимо, таких модернизированных. Это тоже дух лесбиянства. Я говорил об этом и буду продолжать говорить, быть может, кого это колет, меня это не волнует. Это Дух Святой. Женщины должны иметь женскую прическу, и мужчины должны иметь мужскую прическу. Они не должны отращивать волосы. Я хочу походить на Иисуса Христа. А другой походит на Иисуса Христа, монашескую тогу одел. А третий уже в психушке, в лаптях ходит. Иисус ходил в лаптях. И вот он приходит в государственное учреждение, этот покаявшийся чиновник, в лаптях, потому что поверил духу обольщения. Знал я одного такого профессора. Он действительно был профессор, был ученый, покаялся. Попал в одну группу такую, где очень много было пророков. И, наконец, пришел к тому, что Христос не носил такой обуви. Он ходил босиком, либо в каких-то сандалиях. И он пришел в институт босиком. Одел халат домашний, пришел в халате домашнем, изобразил из себя. Ну и что вы думаете с ним сделали? Конечно же, человек всегда был выбритый, чистенький, а это зарос весь, на Иисуса хочет походить. Его в психиатрию упрятали. Будем молиться, брат переносит страдания, испытания. Вы довели его до этого. Я удивлялся, как интеллектуальный человек мог верить такой глупости. Рука была показана и одежда такая, китель такой военный. Что это, говорит брат Аркадий мне, пастор? Я сижу молчу, смотрю на него, он сам объясняет. Это благодать. Ну хорошо, зачем ты меня спрашиваешь, если ты знаешь, что это отрезанная рука с военным, обшлагом, это благодать. Но будем молиться, чтобы Бог еще подтвердил. Молились, куча камней, как я сказал, было показано. Что сестра видела? Кучу камней. Это что? Ответ так. Значит, брат, это что такое? Я опять молчу. Тогда он говорит, давайте, у вас камни есть в сердце. Кто на кого что имеет, говорите. Я, говорит, брат, на тебя имею. Вот ты меня грубо оборвал. Кайся, сестра. Она хотела, чтобы он попросил у нее прощения. Кайся. Она стала покаялась. Все, камней нет. И вот так вот все служение шло на таких откровениях. Туда попался бедный профессор. И стал просто психом. Конечно же, Дух Святой хочет показать. Камни обтесанные и внутри, и снаружи. Посмотрите, каким был Христос. Христос носил одежду государственного чиновника. Такую одежду одевали раввины, которые управляли и страной, и народом полностью. Поэтому люди, которые видели его, они не знали, что это Мессия Иисус, но его одежда говорила, это раввин. И они говорили ему, учитель. Для того, чтобы носить такую одежду, нужно быть учителем. И одежда была дорогая, она не была дешевой. Это говорит о том, когда его распинали, то они не хотели рвать одежду на куски, бросали жребий об его одежде. Она была тканая сверху донизу, и это в те времена очень ценилось. Одежда в те времена была очень дорогой. Это не то, что сегодня мы имеем целый гардероб костюмов, галстуков, платьев, и не знаем, какой же нам выбрать. А в то время для того, чтобы одежду просто иметь, а при том, если дорогая одежда, мантия такая, вот такая была у Христа. Если бы он пришел в Европу и был европейцем, родился в Европе, он был бы сегодня либо с бабочкой, либо в галстуке, в обыкновенном хорошем костюме, дорогом костюме, не многоценном, но дорогом. И он отвечал бы всем требованиям, и его приветствие сегодня не было бы здесь в Европе целованием, это на Востоке целованием приветствуется. Здесь бы он приветствовался совершенно по-другому, потому что он родился совершенно в другой стране. Но так как он родился на Востоке, то он всю культуру Востока воспринял и жил. Если бы он жил в Индии, у него не было бы этой мантии. Он просто завертывался вот так вот, как индейцы в Индии делают, так и он бы одевался. То есть он точно носил бы одежду той культуры и приветствовал людей бы точно так, как приветствует его культура. Но он родился в народе израильском. А в народе израильском культура была Востока. Это не только народ израильский омывал ноги, это не было религиозным ритуалом, это было культурой всего древнего мира, Востока в то время, не только народа израильского. И потом Дух Святой взял эти образы и показал, так как эта культура была в служении людям, показать им любовь, служение. Но я не говорю об этих вещах, я хочу показать обтесанные камни, как Дух Святой их обтесывает. Это тесло, это пила, это опять тот же меч, это та же завеса. Везде мы будем встречаться, что человек должен согласиться. Они обтесаны, но когда мы смотрим, просто камни обтесывает, это хорошо, но здесь обтесывается живой камень. Без наркоза, без всякого наркоза. Каждый звук пилы или каждый, когда что-то отрывается, болезненно происходит. Притом, как он это делает? Что является его пилой, что является его мечом. То, что вы сильно любите, рядом сидящий с вами, ваша жена, ваш муж, ваши дети, ваш брат, ваш друг, ваш пастор, ваш диакон, ваш лидер, ваш преемник, который находится рядом, он как раз, Бог его использует этой пилой. То есть наши взаимоотношения начинают шлифовать нас. Где мы можем показать себя? Иногда люди избегают взаимоотношений с людьми, чтобы не было никаких стрессов у них. Потому что они не умеют общаться с людьми. Как только начинают общаться, настолько они колючие, столько у них граней, что как только начинают общаться, человек моментально вскрикивает. Вскрикивает и сразу дает сдачи. И тот говорит, ты что делаешь? Ты на каком основании? Так ты же первый меня уколол, или ты же первая мне сказал, или ты первый мне сказал, я только сдачи даю. Но тем не менее, когда мы будем отшлифованы, то эта шлифовка говорит о том, что никто вас не уколет уже. То есть любой укол будет бесполезным, потому что они уколят, а там будет любовь. Они встретятся с любовью. Да, там будет порядок, но там будет любовь. И эта любовь будет к Богу. Вы будете любить каждого человека и относиться к нему так, как относится к нему Бог. Иногда нам кажется, что Бог к нему относится так, как я сейчас отношусь. Нет. Вот тогда только мы познаем, когда это пила, когда вот она пройдет и внутри, и снаружи. Но нужно представить себя, согласиться. Для этого нужно серьезное покаяние, то есть признание самого себя и, возможно, крик души. «Господи, помоги мне!» И, как я сказал, здесь будут и такие камни, когда он обтешит вас, тогда он будет использовать по назначению вас. Если он вас по размеру обтесал, и он приготовил вас для суда, то вы будете судить. Если он вас приготовил для милости, вы будете миловать. Но только хочу сказать, не может такого быть, чтобы один камень миловал, а другой судил. Здесь они отдельно представленные. Но я хочу показать, что наше строение должно состоять из всех этих камней. Мы должны иметь и одно, и другое. Кого миловать, миловать, и кого судить, судить. Вы скажете, на Слово Божие, говорит, не судите никого. Да, оно говорит, не судите человеческим судом никого, а судите праведным судом, судом Божиим. Бог призвал нас к этому. Мы берем одно место, которое нам нравится, и говорим, не судите. Обычно те люди, которые говорят, не судите никого и благословляйте всех, проклинают всех и судят всех. Это просто закономерность. Вы можете определенно узнать. Послушайте, о чем эти люди разговаривают друг с другом, между собой, где они встречаются. Они только и судят, кто во что одет, кто она такая, она достойна его или недостойна, или он достойный или недостоин, или бедная она, как она страдает, или бедный он. То есть мы все время находим, что у них нет совмещения. И какие у нее дети? Вот своих мы не видим, конечно, но вот какие у нее дети или у него дети? То есть мы судим все время, какая-то церковь, и какой там пастор, еще пастор называется. А посмотрите, как он себя, а какие у него дети. То есть мы все время это говорим. И потом, когда слышим Божий суд, вы слышите, говорит, он судит церковь. В то время, когда они судят мир, судят правителей, судят жен своих, мужей своих, все судят подряд, но не видят. Вот эта душа такая, до тех пор, пока не пройдет там вот эта Божья пила, шлифовка. По размеру. И Дух Святой строит 13 лет. Вы скажете, почему 13? Позвольте привести вам одно место. Это очень важно. Я хочу показать, говоря о прикосновении к этой тайне, что такое, почему Дух Святой заключил этот дом Соломона в центр храма, поместил его не как пристройку, а как одно целое, да еще в центре храма. И сказал 13 лет, в то время как сам храм строился 7 лет. Числа, глава 29. Здесь говорится об удивительном празднике. Он называется праздник труб или трубного звука. В 7-й месяц, в 1-й день месяца, и там 7 лет был закончен, и здесь говорится в 7-й месяц, да будет у вас священное собрание, никакой работы не делайте, пусть будет это у вас день трубного звука, и приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. И вот они приносят в течение 15 дней, не читаю всю главу, прохожу быстро и прихожу к 12 стиху. В 15 день 7 месяца пусть будет у вас священное собрание, никакой работы не делайте. Это все продолжается праздник трубного звука. Никакой работы не делайте. Празднуйте праздник Господень 7 дней. То есть вот еще после этого, когда подошли, в этом 7 месяце, после 15 числа, еще 7 дней празднуйте. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу, 13 тельцов. Я не иду там дальше, 2 овнов, я остановлюсь на 13 тельцах. Эта цифра как раз соответствует этой цифре, которая, то есть этим годам строению, то есть дома Соломона. 13 тельцов в 7 месяц. Здесь мы видим, храм в 7 месяц закончен, а дом Соломона продолжает строиться 13 лет, но он будет находиться в центре, потому что Дух Святой поместил его в описание храма, вместе с ним слил в одно. И это 13 говорит о празднике труб. Это говорит о том, что цель Духа Святого приготовить нас к этому празднику. Празднуйте. Когда увидите, когда услышите, когда узнаете, восклоните ваши головы и начинайте праздновать. Наступает день церкви. День трубного звука – это день церкви. 7-й день, покой, субботний день – это день церкви. И он наступает, когда Бог начинает давать полномочия церкви своей. В буквальном смысле он перейдет в тысячелетнее царство. Но он начнется здесь, прежде нежели мы облачимся в наши новые тела. Дух Святой говорит, вы уже должны начать жить силами будущего века. Вы должны быть причастниками этих сил. Это значит жить восхищением, знать этот трубный звук. Многие его не услышат. Да и те, кто услышат, часть людей, которые услышат этот звук и будут его знать, они все равно не будут иметь права войти. 5 неразумных дев, они услышали, но они не были восхищены. Елисей услышал, но он не был восхищен с Ильей. Другие 50 сынов пророческих стояли вдали и смотрели. Они не были восхищены, но они знали, они имели откровение. Они подошли к служителю Ильи и сказали: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головою твоею?» И он им сказал: «Молчите, я также знаю. Я тоже имею это откровение. Я знаю трубный звук». Мы привыкли говорить: «Блажен народ, знающий трубный зов, ибо они ходят во свете лица твоего, Господи». Не все знающие трубный зов будут восхищены. Вы услышите, вы узнаете, но вы, может быть, не будете восхищены. Потому что для того, чтобы быть восхищенным, нужно быть Ильей. Нужно иметь дух Ильи, эту пожирающую святость. Нужно быть жителем пустыни. Нужно заплатить цену одиночества. Жить для него и сказать: «Господи, любая цена, которая будет нужна, будет заплачена с удовольствием. Возьми душу мою». И вы увидите, как Бог действительно начнет. Ты действительно говоришь или нет? И когда он коснется только, быть может, ничтожного, вы начнете кричать, а он еще и не начинал. «Боже, что это такое? Но ты же сказал, возьми». Вы знаете, как Бог сильно любил Иова? Это был праведный человек. Но Богу нужно было занести свой меч. Нужно, чтобы Иов отдался. И когда Бог занес свой меч, то он допустил и враги. Сатана стал расхищать у него все имущество. Он убил у него дочерей и сынов. Он забрал у него все имущество. Это был князь, это был царь и сделался нищим. Это не просто у человека сгорел дом, и сейчас ему соберут, и он построит еще лучше. Обычно здесь, когда дом сгорает, это счастье для людей. Лишь бы только сам не обгорел. Потому что все организации начинают нести, его начинают по телевидению показывать, туда начинается перечисление, и он потом начинает строить дом. Потому что теперь уже построить не такое. Теперь построит уже он то, что он хочет, и у него еще останется. Но здесь не так. Здесь действительно все было унесено, ничего не осталось. Этого мало коснулся тело сатана. Он оставался верным. Он сказал: «Господи, я люблю тебя». Он настолько любил Господа, когда у него он терял все, он говорил: «Да будет благословенно имя Господне». Мы все совершаем ошибки, ее совершал и Иов. Он говорил: «Господь дал, Господь и взял. Господь дает, но Господь никогда не забирает». Еще раз говорю: Господь дает, но Господь никогда не забирает своих даров, забирает сатана. И, возможно, Бог бы не коснулся имущества Иова. Этого бы не произошло, если бы Иов вовремя отдал свою душу. Этого бы не произошло. Но когда человек не отдает, а любит Господа, приносит ему жертву, он праведен, он принял это оправдание. Когда мы принимаем оправдание, мы действительно праведны. Потому что это оправдание приходит не за наши заслуги, а за его заслуги. Хорошо, мы теперь праведны, но теперь отдай твою душу. А он не хочет отдавать. Он не хочет отдавать, он готов отдать имение, но только не душу. Отдай ты душу, и имение было бы с тобой. Бог бы не коснулся имения, зачем ему имение? Мы прекрасно понимаем. Я помню молитву одного служителя, который посвящал себя: «Господи, я посвящаю сегодня мой дом, я посвящаю мою жену, я посвящаю моих детей. Аминь». Я подумал: ты ничего не посвятил. Чего ты посвятил? Ты ничего еще не дал Богу. Потому что если ты себя не отдал, то твой дом, твое имущество, твоя жена и твои дети живут у тебя. Он говорит: ты правда мне посвящаешь? То есть отдаешь их. Сердце твое отдай. Они же у тебя в сердце, как ты их посвящаешь? Ты дай мне сердце и больше ничего. Когда я сердце твое заберу, тогда я заберу у тебя все. Вот почему он сказал: кто приходит ко мне и не возненавидит отца, мать, детей, жену, братьев, сестер, или же возлюбит их больше, нежели меня, недостоин меня. Вот почему этот праздник труб, 13 тельцов, здесь говорится о том, что Дух Святой готовит нас к восхищению. Он поставил себя прямо в центр. Ему нужны люди центра, которые приблизятся к центру и поймут, что строение дома царя Соломона – это центр храма царя Соломона. И эти 13 лет – это не долгота 13 лет, это жертва. Мы увидели, что это связано с жертвою 13 тельцов. Телец всегда приносился в жертву за священника, первосвященника или за весь народ. Потом приносились и другие виды жертв. Но здесь было принесено 13 тельцов в день трубного звука. Апостол Павел пишет, что при звуке трубе Божией и гласе архангела мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся во мгновение ока и восхищены будем встретению Господу на облаках. И так всегда с Господом будем. Но именно это те только будут, кто будут понимать, знать, готовить себя к этому. Поэтому эти 13 лет, помещенные в эти 7, в эту полноту, они именно показывают о восхищении. Именно здесь Дух Святой показал, зачем он пришел, зачем этот дом был построен и поставлен в центр храма. Его цель в этот мир была только одна – найти невесту для Исаака, в Месопотамии найти. Он не пришел ее искать среди мирских организаций. «Пойди в Месопотамию, на родину мою». Месопотамия – его родина. Все эти деноминации, все эти союзы – это его родина, это его дети. Он говорит, найди мне жену оттуда. И он пошел. Кто же она будет? Там не сказано, что она будет харизматкой, пятидесятницей, баптисткой или там католичкой будет. Там написано, она должна быть камнем в 10 локтей. Она должна будет напоить 10 верблюдов и утолить его жажду. А это уже говорит о 13-й. Чтобы его напоить, его утолить, чтобы он был, то есть дом его построен, его часть какая? Построить дом, то есть, чтобы взять ее и привести к господину своему. Вот это была часть Елиезера, это часть Духа Святого. Взять ее, чтобы она дала согласие. Завет. Она вступала в завет. То есть ей сказали, согласна ли ты? Потому что с той стороны завет уже был подписан. Возьми девицу, и чтобы она была такая. Она полностью соответствовала. И она сказала, согласна. Когда она сказала согласна, она стала как раз вот этим камнем. 8 локтей. То есть она вошла в этот завет с сыном Авраама, Исааком, будучи здесь. Потому что она вошла, и Дух Святой, то есть Елизер, дал ей кольцо. Как мы помним, разбирали, он дал ей на нос кольцо, он дал ей серьгу сюда, он дал везде. Вы скажете, там не написано на нос. Там еще многого не написано, но когда вы читаете все Писание, давайте будем брать не отдельный момент, а все в общем. Если Дух Святой говорит у пророка Иезекииля, я дал тебе кольцо на твой нос и серьгу на ухо твое и ожерелье на шею твою, то это были украшения Востока, и это было нормально в те дни, нормально и сегодня это в Африке. И мы уже с вами говорили, это говорит о том, что ваше обоняние становится совершенно другим. Вы чувствуете бесов и демонов по запаху, потому что у вас там находится знак власти, искупительной власти. И здесь вы слышите, и вы видите, и у вас есть смирение, это ожерелье этого смирения, которым царь увлечен. То есть все это у вас есть запястья, которые говорят о том, что вся ваша деятельность теперь не ваша деятельность, вы действуете от имени Его, по воле Его, то, что Он хочет. Во-первых, Он хотел, чтобы верблюды были накормлены, напоены, они были напоены. Он сам хотел пить, он был напоен. Он сделал предложение, пойдешь, она сказала, пойду. Это, повторяю, была красивейшая девушка Востока. У царя было много наложниц, но когда он увидел Ревекку, он был захвачен. Придворные сказали, это такая красавица. И она же прекрасно понимала, сказать, она не имела зеркала. Нет, в то время зеркала были. Исследуя археологию, в дни Авраама уже были зеркала и была высшая математика. Ур-Халдейский разрыв – это не был грубый кочевник. Мы сегодня встречаемся с цивилизациями, которые полностью погасли, ушли, и вдруг встречаемся с их культурой, математикой, зодчеством их, и мы до сих пор не можем превзойти их, говоря, что это были древние народы в каменном веке. Нет, они не были в каменном веке. Там были зеркала и там были краски. Они тоже могли румяниться и могли краситься. Но когда мы встречаемся с этими женщинами, они обладали естественной красотой настолько высокого порядка. Как идти за человека, которого я не видела в глаза. Да может он совершенно мне не понравится. Что я тогда буду делать? Я же с ума сойду. Но нет, здесь столько прекрасных парней, которые за мной ухаживают, которые любят меня. И что у нее до сих пор, она была такая же девушка, как и все, она увлекалась, возможно, но теперь вдруг она почувствовала в духе, только любя Бога, можно было это почувствовать. Пойдешь ли с этим человеком? Пойду. Во-первых, такого никогда не было, чтобы девушку спрашивали, пойдешь ли с этим человеком. Кто в то время ее спрашивал? Ей просто говорили, приготовься, ты выходишь замуж. За кого? Потом увидишь. Покажем во время свадьбы. Жениху говорят тоже, ты женишься. Он говорит, на ком, папа? Увидишь, узнаешь, там узнаешь. Они даже его не брали с собой. Они ходили, сами родители договорились между собою, и потом во время свадьбы показывали жениху невесту, а невесте жениха. Это такой был древний обычай. То есть их не спрашивали. Ну, бывало исключение из правила, люди полюбили друг друга, и родители делали для них. Но это исключение, в основном так не было. А здесь наоборот было исключение, вдруг ее спрашивают. И она говорит, пойду за человека, которого не знаю. Но тем не менее она не ошиблась в выборе. Потому что Авраам был красивым мужчиной. Сара была красивейшей женщиной, княгиней, ею тоже увлекались. И рожденный Исаак не мог быть некрасивым. Это была просто линия совершенных, прекрасных, созданных Богом людей. И она генетически так шла. Да и пришли-то они, и кого они взяли? Да он же взял из своего народа. А это прекрасный род, это все дорогие камни. Но не все пригодятся, только тот камень, который скажет «пойду». Вот почему это праздник труб. Вот почему 13 лет это праздник труб, что Дух Святой имеет одну цель. Празднуйте 7 дней. Когда услышите этот звук трубы, начинайте праздновать. Прекращайте плакать. То есть можно плакать. В каком смысле? Добиваться общения с Богом. Можно плакать, когда то есть твоя о ком-то, когда душа твоя раздирается. И можно, и должно, и нужно. Но здесь говорится, не плачьте о том, о каких-то поражениях, о каком-то аде, о страхе, что грядет на вселенную. Вы радуйтесь. Бог силен сохранить вас. Церковь, невеста только коснется годины и будет восхищена. Другая часть церкви переживет эту годину. Но она ее не коснется. Она будет сиять, как светило. Это будет чудо для 144 тысяч, для жены, которой будут даны два крыла большого орла, чтобы она могла улететь в пустыню. Несмотря на то, что она такая прекрасная была, но до сих пор она еще с Богом близко не была. Для того, чтобы пойти туда, к нему, в пустыню, надо отдать душу на смерть. Чтобы иметь эти два крыла большого орла, два крыла, которые были у этого херувима, иметь власть в воздухе над демонами ада, с которыми мы сегодня сражаемся, нужно предать душу свою, чтобы сатана, придя к нам, ничего своего не нашел. Иисус сказал, он идет ко мне, но ничего своего не найдет. Он во мне не имеет ничего. И поэтому тогда вы имеете власть в воздухе. И наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, мироправителей и против духов злобы поднебесных. Мироправителей тьмы века сего, не мироправителей этой власти. Я уже как-то говорил, у нас один брат в церкви проповедовал, наша брань, и он взял и всех этих начальств, властей, мироправителей и сказал, это с коммунистическими мироправителями и так далее. Это они мироправители тьмы. Я не был на этом служении, и так случилось, что на следующее служение я проповедовал на это же место. И я говорил, наша брань не против мироправителей, которые имеют плоть и кровь, а против мироправителей тьмы, против демонов господствующих, лидеров, офицеров сатанинской армии. И также их демонов, которые находятся в Поднебесье. Потому что пришло время, и никто не может укрыться от этой войны. Слово Божие сказало, приготовьтесь к войне, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было устоять в этот злой день. Мы должны победить и сбросить эту армию. На другой же день я был вызван в КГБ. И мне дали вот такое заявление, кто-то из членов церкви написал. Проповедую я дьяволе и сатане, он проповедовал, говорит о коммунистах. Но я думаю, либо они спутали, либо не знаю что. Я сказал, нет, я так не понимаю, я не мог так проповедовать. Я понимаю совсем по-другому. Тогда они мне сказали, напиши объяснительную на министра МВД, что проповедуя дьяволе и сатане, ты не имел в виду коммунистов и советскую власть. Я написал, проповедуя дьяволе и сатане, я о нем не проповедую о Христе, я не имел коммунистов и советскую власть, а имел в виду то есть власть, которая не обладает плотью и кровью, а коммунисты, как неизвестно, обладают и тем, и другим. И расписался. Пришел, рассказал братьям. Они говорят, предатель. Предатель. Ты что, с ума сошел? Там нельзя расписываться. Почему? Я расписался под моими словами, что я, проповедуя дьяволе и сатане, не имел в виду коммунистов, а имел в виду дьявола и сатану. А коммунисты – это люди, которых Бог любит. Фашисты – это Бог любит их. Вы скажете, фашистов любит, коммунистов любит. Но почему? Если вас любит, почему их не любит? Но чем мы хуже фашистов или коммунистов? Вы что думаете, что все фашисты и коммунисты, вот, ну это нам так представили эту идеологию, что все они уже отъявленные негодяи? Нет, среди них встречаются люди прекрасные. Но есть, он не фашист, не коммунист, но он пятидесятник, но жена говорит, лучше бы мне за фашистом быть или за коммунистом, чем за ним. То есть он полностью издевается. Фашисты так не издевались над своими женами, коммунисты, как сегодня пятидесятники или баптисты или субботники над своими женами издеваются. Она у него не имеет права никакого голоса. Молчать. Она у него, иди сюда, иди туда, положи там, встань там. Одень вот это, а это сними. Даже коммунисты, фашисты и те. Она говорит, я хочу вот это платье, я хочу. Пожалуйста, дорогая. Он ее любит, это ж его жена. Что ж он ей не разрешит какое-то украшение? Один привел ко мне религиозник свою жену. И говорит, снимите с нее все это. Я говорю, извини, я не муж, чтобы снимать с нее украшения. И пусть она вот это платье. Я говорю, ты свитер свой сними, у нее там с украшениями свитер. Я, почему тебе можно носить украшения, а твоей жене нельзя? Вот вы так, я привел к вам, я думал, вы мне поможете. Она член вашей церкви, и вот она, значит, ходит с этими сережками. Снимите с нее, это грех. То есть я не говорю, что если еще до Сережек дело доходило, но Бог однажды вскроет все это и покажет, что Бог любит людей, и вот таких людей, и таких мужей любит и желает их спасти, чтобы они наконец-то поняли, что жена – это партнер, а не рабыня. Что у нее есть служение быть помощницей, но не рабыней. И притом она помогает в том, что ты никогда не сделаешь сам. Именно так, как сделает она. И делая за нее ее работу, ты нарушаешь свою границу и навлекаешь на себя проклятие. Ты делаешь ее рабыней и порабощаешь ее. Многие пробуждения умерли из-за этого и будут умирать. Дух Святой начинает посещать, и мы думаем, раз Дух Святой пришел, значит, мы правильно идем. Никакое пробуждение не является гарантией, что мы идем правильно. Никакие чудеса и знамения, проявленные либо у нас, либо в какой-то другой общине, не являются гарантией, что мы идем в правильном направлении. Это не плод. Это дары, это Господь. И Господь дает дары нам несовершенным. И хочет, чтобы мы все время совершенствовались. Чтобы мы все время изучали, каким образом приносить плод. И чтобы не быть крайними, не занять крайности. Очень тяжело остаться в середине. Вот почему Дух Святой сегодня готовит церковь к восхищению. Он ставит этот дом прямо в центр. И поэтому он здесь кажется невзрачным на вид. Окно против окна. Что эти окна отображают? Мы уже говорили, что эти окна отображают. Окно это не для того, чтобы вы туда входили. Но все-таки для чего-то оно создано. Мы знаем, для чего окно служит. Оно не просто для красоты поставлено здесь. Если бы просто для красоты, то можно было бы не делать их стеклянными, а просто для красоты сделать, что там есть как будто бы окно, ложное окно, но оно ничего не дает. Такие окна нам не нужны. Нам нужны окна, которые пропускают свет. Нам нужны окна, через которые может Иисус выглядывать и рассматривать все. То есть нам нужны окна, через которые Иисус будет смотреть. Это окна, через которые Он будет наблюдать, смотреть в этот мир. Он будет жить в нас. Поэтому глаза часто называют это окна души. Они являются выражением души. И иногда на вас вдруг может взглянуть оттуда либо бес, либо Христос. Оккультно обремененный человек – он позволил демону, и демон начинает смотреть через его глаза. Он начинает возмущать его. Или вы сидите, вы просмотрите одну порнографическую кассету, потом другую, потом послушаете рок, потом еще где-нибудь побудете. Все. Вся эта бесовщина вошла в вас. Теперь, когда на кого вы будете смотреть, то именно вот это и будет из ваших глаз и проливаться. Желаете вы этого или не желаете, вы будете делать такой смиренный вид, но человек, соприкасающийся с вами, будет испытывать неприятные ощущения. И если он слаб, то он начнет делать, приставать к вам. У него повод появится какой-то. Если он слаб, вы начнете прельщать его. Но если вы будете пропитаны Словом Божиим, то такой человек, подошедший к вам, почувствует себя неуютно в вашем обществе. Ему будет казаться, что вы смотрите насквозь, что вы его видите, он будет убирать глаза и уходить. Ему будет стыдно в вашем общении. Либо ему нужно будет освободиться от этого груза, чтобы посмотреть вам прямо в глаза. Вы помните, мне как-то записка была, или это с братьями беседовали эти люди ушедшие. Они говорили, он не имеет права во время проповеди смотреть людям в глаза. Он должен смотреть поверх голов. Потому что у него сильный взгляд, и когда он смотрит, он смущает людей. Он не должен этого делать. Нельзя смотреть прямо человеку в глаза. Надо смотреть так, поверхностно. Да, я смотрю так поверхностно и смотрю, но мне приятно видеть моих братьев и сестер и видеть Иисуса. Я не говорю, что у вас живет бес. Я говорю, у вас живет Иисус. Но я говорю о тех людях, которые приходят сюда со своим грузом. Если вы насмотрелись чего-то другого, побыли в баре, обкурились, накололись, были в блуде с каким-то любовником или любовницей и пришли сюда, мы любим вас. И вам нужно здесь сделать решение, освободиться от ваших бойфрендов и гёрлфрендов, освободиться от вашего наркотика, от вашего алкоголизма, освободиться от вашего образа жизни. Вы пришли, потому что вы хотите освободиться, и мы любим вас. Я не осуждаю, и Дух Святой не осуждает, но я говорю, что это окна. Чтобы через ваши окна мог смотреть Иисус, чтобы они были поставлены окно против окна. Это говорит о том, эти три этажа говорят о том, что Дух Святой представляет нам Отца, Сына и самого себя. Именно Дух Святой представляет. И все они одинаковые. Они одинаковые по форме, они одинаковые по высоте, везде все одинаковое. Поэтому, когда мы встретимся с Иисусом, если нам не скажут, что это Иисус, мы скажем, это Дух Святой. Если мы встретимся с Отцом, и нам не скажут, что это Отец, мы скажем, это Иисус. Вы не различите их, если Дух Святой не даст вам знания, кто из них Отец, а кто Сын. Вы скажете, ну должны же они иметь знаки отличия. Есть какие-то знаки отличия, но мы никогда не отличим. Если даже сатана придет, мы не отличим, если Дух Святой не даст знания. Если он придет в виде ангела света, если он придет в красивом видении и начнет нам открывать истины, он умеет это делать. Он открывает иногда такие истины, иногда мне приходит и говорит, брат Аркадий, этот человек проповедует точно так, как вы. Ту же истину, но я вижу, он проповедует полуистины. Сатана не будет открывать вам полную истину, он будет открывать части истин, чтобы вас увлечь, чтобы вы не отдали душу свою, чтобы показать, что у вас уже душа отдана, вы уже знаете все. Вы даже видите у тех, у кого душа отдана, а у кого не отдана. Как только прочитают книгу какую-нибудь, все, сразу становятся мудрыми, разумными только по прочитанной книге. Нет. От того, что там написано, когда человек моргает, это признак одержимости. Это еще не признак одержимости. И не у всех. Не обязательно, когда человек так моргает, или у него подергивается веко, или какая-то часть тела, то это уже одержимость. Зачастую это так бывает, но иногда бывает это не одержимость, это просто какой-то порок, это просто телесный может быть порок. Но мы, прочитавшие книгу, ага, это уже одержимость. Это уже человек оккультно обременен. Ага, вот душевный, вот у него все те душевные, вот так он себя ведет, он быстро, значит, кипит, он точно душевный. Вы возьмите и кормите этого человека. Хоть он и вспылит, но все равно скажет, я духовный. Это просто сатана меня попутал. Это просто я случайно вплоть отклонился, я снова встаю. А почему ты не считаешь, что те тоже духовные случайно вплоть отклонились? То есть я хочу оставить это и снова возвратиться сюда. Здесь мы видим, все двери имели четырехугольную форму. Здесь не было пятиугольника. Обратите внимание, что там, где будет действовать Дух Святой и захватит все, там он пользуется через всех людей и не пользуется через пятигранное служение. Еще раз хочу показать. Когда Дух Святой полностью захватит нас, то Дух Святой начнет руководить, и тогда отпадает надобность пятигранного служения. Не нужно будет тогда мне вести служение и составлять программу какую-то, которая тоже приходит от Бога. Когда Дух Святой захватывает служение, тогда Он становится лидером этого служения, и тогда мы все одновременно можем начать петь новую для нас песню одной мелодией. Иногда мне говорят, вот почему у вас так нет, вы поете на иных языках готовую песню, которую все вы знаете, то есть мелодия всем известна. А вот я слышал, или вот как-то в жизни раз было там, вдруг все запели одну мелодию на иных языках. Это был один раз в жизни. Либо он слышал, либо был в таком служении, не знаю. И вот он говорит, вот это духовное пение, а это не духовное пение. Нет, и то пение духовное, и то духовное. Но существует пение разного порядка. Иногда Дух Святой использует человека и использует уже готовую мелодию. Иногда Дух Святой, когда доводит нас вот до этого центра, когда жертвенность закончена, эти 13 тельцов, показывает, что полностью воспринимается, то есть полнота. Вы никогда не видели полноты в 13? Вы все время видели полноту в 7. А здесь Дух Святой показывает 13 тельцов в день трубного звука. И вот когда это произойдет, тогда отпадает пятигранное служение. Вы видите здесь все двери, все окна четырехугольные. Это значит, все зиждется теперь на 12, на учениях. Четыре – это уже учение. Четыре реки из Едема. Мы видим четыре армии, и каждая имеет по три колена в каждой армии. Мы имеем четыре учения, и каждая тройственная, 12. Вот поэтому здесь четыре, главное. То есть Дух Святой начинает руководить. 12 – это правление. И теперь он начинает руководить не через пятигранное служение, а лично сам. Люди, которыми он будет управлять, это будет пятигранник. Только пятигранником можно так управлять. Когда вы станете апостолами, пророками, учителями, евангелистами, пасторами и будете иметь этот дух, вот тогда Дух Святой будет управлять. Он будет полным руководителем, он будет полным дирижером. И не нужно будет никакого лидера среди нас. Никакого. Вы будете лидерами для других, но сами в центре Иерусалима, где будет Агнец и где вы будете с ним в вечности, вами никто не будет управлять, а непосредственно он сам. Вы представляете теперь, какая честь выпадает невесте Иисуса Христа быть управляемой непосредственно Духом Святым в небесах, без всякого лидера. Он будет лидер. Моментально будет зажигаться спонтанное поклонение у всех одно, слово будет вылетать у всех одно, и у всех будут ноты. То есть одни вдруг зазвучат тенорами, другие альтами, третьи еще чем-то. То есть гусли будут у всех. И он будет буквально композитором. Это не то, что вы будете по готовым нотам играть. Музыка будет постоянно меняться. Это здесь мы поем одни и те же мелодии. В небесах этого не будет. Бог творец и композитор. И он мне открыл. Каждая песня, спетая в небесах, будет иметь свою отличительную мелодию, потрясающую мелодию. И никакие мелодии не сравнятся. Бог дал нам некоторые мелодии, и мы пользуемся ими. Великий Бог, когда на мир смотрю я, пришла с небес. И она до сих пор остается у нас. Но повторяю, там мелодии будут меняться. Я читал об одном профессоре, он сказал, если бы Бог захотел творить цветы, я тоже знаю это. Он творил бы всю вечность только одни цветы и никогда бы не повторился. И никогда бы не устал. Сколько уже в этом мире за тысячелетия снежинок выпало, и еще ни одной снежинки не было одинаковой, с одинаковым рисунком. Сколько листьев на всех деревьях было, и еще ни одного листка не было точь-точь одинаковым. Не было. Сколько людей пришло в этот мир, и ни одного человека не было, чтобы он во всем был похож. Да, мы говорим, вот похожи друг на друга, не различишь. Но там есть обязательно какая-то разница. В этом и заключается творчество Бога. Он творец. Вот почему очень близко оказаться около него будет весьма прекрасно. Потому что вы не смогли бы жить все время одними и теми формами. Вам здесь это надоедает. Как бы вас ни богатили, что бы вам ни сделали, почему цари унывали? Да потому что уже все надоело. Он все это уже видел. Ему хотелось что-то новое. Почему люди выражали в своих песнях, лучше гор могут быть только те горы, на которых я еще не был? То есть почему он все время ищет других женщин? Почему она ищет все время других мужчин? Одна сестра говорит, мне говорит, после первой ночи мужчина переставал быть мужчиной. Мне нужен был другой. Так сказать, это сестра. Да, это сестра просто рассказывала о своей прошлой жизни.